Добрый день. Это подкаст «Закати сцену». Я его ведущий Михаил Калужский.
Я знаю, о чем вы думаете.
О чем?
Вы хотите разобраться, почему Россия дошла до всего того, до чего дошла?
Мне кажется, это сложный вопрос.
Нет, голубчик. В сущности, все очень просто, как дважды два. В России, мой дорогой, все так, потому что недопустимое допустимо. Мы с вами покинули страну, в которой нет алармистов. Всякий раз, когда нужно сказать «хватит», русский человек говорит «да, так продолжать нельзя». Но если подумать... Одна из главных проблем России – союзной запятые. Мы ставим запятую там, где давно пора поставить точку.
Я что-то вообще не понимаю, о чем вы говорите.
Очень даже понимаете. Я имею в виду, что вместо того, чтобы поставить точку, мы ставим запятую и продолжаем. Да, убивать нельзя, но... Да, пытать нельзя, но... Да, мы понимаем, что преступно неправы, но... Мы оправдываем то, что оправдывать нельзя. Мы копаем и копаем глубоко там, где копать не следует вовсе. Есть границы, за которые даже в желании пофилософствовать переступать нельзя. Недопустимое. Недопустимо.
Невозможно понять, какой эпохе принадлежит этот диалог. По крайней мере, нельзя или трудно понять без контекста. Или можно предположить, что речь идет о постоянной величине, неизменной характеристике, вечной сущности. Но само слово «эпоха» или слово «история» вступает в противоречие с идеей неизменности. Впрочем, историю можно воспринимать по-разному. 20 лет назад, в 2004 году, в эссе с показательным названием «На колу мочало» Лев Рубинштейн писал: «Историко-культурная амнезия, хоть и досадное, но непременное условие протекания культурных процессов. И с этим приходится считаться». Амнезия – это, как кажется, есть следствие глубоко укорененной в российском общественном сознании устной традиции. Может быть, это объясняется относительно поздней грамотности населения. А может, поздняя грамотность объясняется этим. Так или иначе, но история здесь не написана и не прочитана. Она рассказана и услышана. Как рассказана, так и услышана. Как услышана, так и забыта. Это по Рубинштейну «историко-культурная амнезия», став в руках российского государства, по выражению исследователя Сергея Ушакина, «аффективным менеджментом истории», стала одним из самых важных и действенных инструментов государственной политики памяти. Один из самых значительных результатов такой политики – создание такой модели коллективной памяти, которой травмы 20 века, в первую очередь связанные с войнами и репрессиями, вытеснены на периферию общественного сознания. А в центр коллективной памяти и одобренного государством исторического нарратива помещается стереотипное, зачастую враждебное восприятие другого, представление об естественном или историческом враге, равно как и естественном или историческом праве на чужую территорию. Что можно противопоставить этой модели коллективной памяти? В первую очередь разговор о частном человеке, отдельно взятой судьбе, отдельно взятой трагедии. Театр может вести такой разговор гораздо лучше других искусств, потому что театр работает с аффектом. Переживание исторической правды в театре происходит здесь и сейчас. Иногда театр это делает в высшей степени эффектно и точно. Как в спектакле Максима Диденко «Каймулятор», диалог из которого вы слышали в начале эпизода. Да, и здесь я должен ответить на собственный вопрос. Диалог о том, как понять, что происходит в России, ведут персонажи 20-х годов 20 века, но он написан авторами из 20-х годов века 21-го. Премьера «Каймулятора» состоялась в Берлине в этом феврале. Максим Диденко поставил спектакль по одноименному роману Саши Филипенко, пьесу написал шеф-драматург Берлинского Горький театра Йоханнес Кирстен, в спектакле играют Максим Суханов, вернувшийся на сцену после 8-летнего перерыва, Светлана Мамришева, Янге. Художник по декорациям и костюмам Александр Барменков, видеохудожник Олег Михайлов, композитор Сергей Невский.
Мне страшно, что я двигаюсь, не похоже на червяка. Червяк прорывает в земле норы, заводя с землей разговоры. Мне трудно, что я с минутами, они меня страшно запутали. Мне страшно, что я не трава, а трава. Мне страшно, что я не свеча. Мне страшно, что я не свеча, а трава. На это я отвечал. Мне не нравится, что я смертен. Мне жалко, что я не точен. Многим-многим лучше поверьте. Частица дня, единица ночи. Еще у меня есть претензия, что я не ковер, не гортензия. Мы сядем с тобою в ветер на этот камушек смерти. Страшно, что я не трава, а трава. Мне страшно, что я не свеча. Мне страшно, что я не свеча, а трава. На это я отвечал.
Роман Саши Филипенко основан на реальных событиях. Петр Нестеренко, герой романа и спектакля, был директором первого московского крематория, созданного в 1926 году в церкви Нового Донского кладбища. С середины 30-х Нестеренко днем кремировал тела умерших своей смертью, по ночам – тела расстрелянных врагов народа. Самого Нестеренко расстреляли в июне 1941 года.
Нестеренко Петр Ильич, директор московского крематория, весьма подозрительный человек. В СССР прибыл из Франции в 1924 году после пребывания за границей, куда он попал с экспедиционным корпусом. Сам он летчик, полковник Белой армии. Будучи за границей, он побывал в ряде стран – Германии, Болгарии, Сербии, Италии, Франции и других. Я уверен, что он является агентом иностранных разведок.
Хотя у Романа Филипенко есть историческая основа, ни книга, ни спектакль «Кремулятор», конечно же, не документальное произведение. Максим Диденко говорит, что документальный театр ему не интересен.
Мне интересно работать с, скажем так, ну, я все-таки в большей степени занимаюсь поэтическим театром. Он абсолютно, ну, так сказать, документальный, да. И мне интересно все-таки работать с метафорами, и я, наверное, в этом смысле больше поэт театральный, чем прозаик, честно вам скажу. Поэтому мне как-то интереснее с воображаемым миром еще взаимодействовать. Документальным списком, таким документальным театром я никогда не занимался, и мне немножко это скучно. Но вот я же еще сделал спектакль в Берлине под названием «Последнее слово», основанный на последних словах женщин-политзаключенных нынешних. И Наталья Горбаневская, там есть рассказ о том, как она выходила на Красную площадь протестовать против ввода советских войск в Чехословакии. Да. Ну просто сейчас еще такой период, когда вот началась война, и это настолько переломило вообще ход истории и мои персональные ощущения от реальности, что мне показалось очень важно об этом вообще, ну, вести разговоры, как-то рефлексировать на всю на эту тему. Мне кажется, что прямыми политическими действиями я как-то, ну, не чувствую органичность себя в этом поле, да, политическом. Но мне кажется, что чем дальше, тем сильнее театр, который я делал, он не может не быть политическим, просто потому что, ну, в силу тех обстоятельств, которые нам история преподносит. Я не могу на это не реагировать и закрывать глаза, и делать какие-то веселые комедии просто в состоянии. Вот и все. Хотя Максим, некоторые мои друзья говорят, что, Максим, тебе нужно сделать что-нибудь веселое, потому что если ты продолжишь заниматься такими темами, то ты скоро закончишься. Вот, кстати говоря, примечательно, нам было так тяжело делать «Кремулятор», потому что, ну, тема просто какая-то ужасающая, это все там переполнено смертью и пеплом. Вот. Но мы как-то перемахнув через экватор в периоде репетиции, мы стали очень много смеяться и очень много хохотали. И эта энергия как-то перенеслась, собственно, в сам спектакль, и зрители очень много смеются. Что, мне кажется, ну, наша маленькая победа. Потому что, когда мы начинаем над этим хохотать, мы как-то, ну, как потом евреи мне сказали, что евреи только так выживают. Они смеются, высмеивают все свои трагедии, и благодаря этому выживают, собственно.
О том, как выживают или не выживают евреи, Диденко тоже недавно выпустил спектакль. Обе его премьеры этого сезона – это исторические спектакли, отсылающие ко времени массовых убийств и теме морального выбора. В лондонском Marylebone Theatre Диденко осенью прошлого года поставил спектакль «Белая фабрика» по пьесе Дмитрия Глуховского. Это спектакль о лодзинском гетто и о жизни после Холокоста, о цене спасения, о выборе.
Мы сейчас отыграли 70 спектаклей в течение 2 месяца по 8 в неделю. И сейчас ран закончен. Вот мы получили 6 номинаций на тамошнюю премию под названием «Office of the Stand». И вот я скоро туда отправлюсь и посмотрим, дадут нам что-нибудь или нет. И мы рассматриваем разные варианты, куда это перенести. Потому что английский театр работает совершенно иначе. Это вот целиком весь коммерческий. И он не репертуарный. И как бы там букируется театр. Арендуется, и, в общем, все на самоокупаемости, без всяких субсидий и так далее. Вот. Но у нас прошло довольно-таки успешно, и были очень хорошие рецензии. Так что я надеюсь, что в скором времени там или сям мы это повторим.
Обращение к эпохе 30-40-х годов прошлого века может выглядеть способом говорить о сегодняшней политической ситуации. И, безусловно, в «Кремуляторе» есть и это. Причем драма о тоталитарном насилии может быть прочитана и вне контекста только советской или российской истории.
Я думаю, что дело не в географическом положении, а дело в том, что, скажем, в душевном состоянии людей, и люди, даже находящиеся в Берлине, могут там колебаться, да, и их умы могут под воздействием, собственно, нашей замечательной пропаганды склоняться в ту или иную сторону. И мне кажется, что непременно важно и необходимо на эти темы беседовать с теми, до кого мы можем, так сказать, кто рядом. Это нужно проговаривать, потому что в такие тяжелые времена под таким давлением можно очень запросто и накрениться, и подумать, что все-таки тоталитаризм – это зато, ну, не знаю, какие-то найти резоны, почему это единственное необходимое, как им это представляют, и возможное, и правильное. Как, собственно, ну, множество людей в Европе и вообще в мире считают, что Россия действует правильно. Это же, в общем-то, тоже факт. И то, как поднимается в Германии правое крыло, и АФД, и где там еще, Бельгия, в Польше, ну, много где, да, это же то, что происходит с миром, это то, что люди выбирают. Это актуальная проблема, она сейчас настолько разлилась по миру, да, что, мне кажется, этот диалог актуален в любой точке мира сейчас, в той же Америке, в той же Великобритании. Ближний Восток весь, он весь там пылает. Мне кажется, что тут мы очень сильно сосредоточившись на себе и считая, что это проблема, которая касается только России, просто в силу, ну, сейчас остроты ситуации, просто не очень ясно смотрим на то, что происходит в мире вокруг нас. Мы как бы все равно живем в своем пузыре, и нам кажется, что это только у нас такая проблема существует. Такая проблема существует сейчас во всем мире. Весь мир с этим сталкивается. И очень много было моих друзей немцев, театральных всяких деятелей. И им зашло, им показалось, что разговор очень актуальный и для них тоже.
Но было бы невероятным упрощением сводить «Кремулятор» только к сиюминутному высказыванию. Да, это, безусловно, разговор о политике, в том числе и сегодняшней политике. Да, политика определяет судьбы героев. Но само их существование в ситуации, созданной беспощадной историей, неотделимо от любви и надежды. Впрочем, надежды совершенно тщетны. У трагической гибели героев много причин. И беспощадность неразборчивой машины уничтожения, и готовность предавать, и не только. Петр Нестеренко в невероятном исполнении Максима Суханова живет в постоянном, повседневном контакте со смертью. Его языческая завороженность смертью в сочетании с восторгом перед технологическим прогрессом порождает образы макабрического стимпанка.
Гражданка Юркевич показала, будто бы ты, Нестеренко, хотел построить взлетно-посадочную полосу на территории Донского кладбища. Это правда?
Мы же вроде остановились на Париже, гражданиноча.
На чем мы остановились, я и без тебя знаю. Так что, это правда?
Да.
А для чего ты хотел построить взлетную полосу на кладбище?
А вы только представьте себе, гражданиноча. Московский крематорий. А при нем огромный аэродром. Со всего Союза мы принимаем тела, и за 2-3 часа, кремировав их, поднимаем в небо самолет и развеиваем прахи на столице. Красивая ведь идея.
Ты сейчас серьезно?
Да.
Ты полагаешь, в этом была необходимость?
Я полагаю, что в этом была красота.
Частный человек в трагическом мире исторических катаклизмов, человек, делающий каждодневный выбор, это и есть главный персонаж политического театра. Российский театр не всегда обращал внимание на историю и историческую память. Возвращение к этим темам сегодня неизбежно.
Мы же учимся на своих ошибках, правда же? И, собственно, в этом смысл цивилизации есть, в том, чтобы передавать полученный опыт, чтобы передавать его последующим поколениям, с тем, чтобы не наступать, как говорится, на одни и те же грабли. И проблема заключается в том, что в какой-то момент, как вот было знаменитое, когда журналисты ходили по улицам Москвы и спрашивали, что такое Холокост, и подростки предполагали, что это стиральный порошок, например, да, какой-то, или еще что-то. То стирание вот этой памяти, оно приводит к катастрофе, потому что люди просто они не знают. И это незнание приводит вот к тем результатам, которые мы теперь горечь наблюдаем, с тем, что происходит с нашей Родиной, и вообще с миром. Нет такого измерителя, насколько такой разговор театральный способен что-либо поменять, но что он необходим, это факт для меня. И, собственно, всю свою какую-то режиссерскую деятельность я так или иначе этому разговору посвящаю, этому разговору о прошлом, начиная с какой-нибудь Кунармии, которую я делал, и это совпало с началом, собственно, войны в Украине, и с спектаклем «Земля» по фильму Довженко. И, собственно, даже и Хармс, и Пастернак, «Сестра моей жизни», были посвящены этим всем вещам. И спектакль «Я здесь», который я сделал в Новосибирске по карточкам Льва Семеновича Рубинштейна, и множество других. И даже спектакль «Цирк» в Театре наций по сценарию любимого кинофильма Сталина так или иначе взаимодействовал с этой памятью. И мне кажется, что это бесконечно важно. И уж я не знаю, насколько это что-то может поменять, но что для меня важно, чтобы зритель задумывался и, во всяком случае, эти вопросы задавал, потому что театр не должен давать ответы. Да? Ответы – это всегда какая-то такая субстанция неподвижная, да? Это субстанция, которая, собственно, скорее пропаганда, да, оперирует. А искусство, мне кажется, что, как и наука, например, это беспрерывные вопросы, это беспрерывный поток живого ума, живого мышления, это поиск ответа. И всякий ответ, как мы знаем, он является промежуточным. Вот сегодня мы достигли этого ответа, а потом мы движемся дальше, и оказывается, что предыдущий ответ уже с реальностью не совпадает. Мы беспрерывно должны развиваться. В этом смысл эволюции, собственно. В поиске все время новых и новых ответов, которые актуальны сейчас, сегодня. Если даже эти параллели, которые мы проводим, они, скажем так, какой-то есть... поэтому для меня интерактив с залом так важен, да, потому что те ответы, которые когда-то были актуальны, они уже не актуальны сегодня, и мы должны проверять их на совпадение с сегодняшним днем. И в этом смысле театр искусства живое, и он происходит каждый вечер по-новому. Это никогда не одно и то же. И за это театр, собственно, я и люблю, и считаю его очень-очень-очень важным делом. Это такой общественный институт, я бы сказал, такой клуб дискуссионный, в котором беспрерывно мы ищем ответы на проклятые вопросы.
На февральских показах Каймлятова в Берлине был аншлаг, и сейчас спектакль возвращается. Его можно будет увидеть 7 мая в Амстердаме и 5 и 6 июня в Берлине. С вами были подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий, Михаил Калужский. Спасибо генеральному продюсеру Каймлятова Светлане Доле за возможность использовать фрагменты спектакля. До встречи через неделю.